22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. И это программа «Синхронный шаг».
Здесь мы с вами проживаем 25 лет нашей совместной новейшей истории. Сейчас у нас 2010 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первые мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
Через неделю будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже принимаете участие.
Ваши сообщения с воспоминаниями о 2010 годе можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Да и голосование наше прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2010 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш московский телефон 660-06-64. Если нет, то ваш телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
2010 год стал поворотным в вашей собственной жизни. 660-06-64. Не стал. 660-06-65, код Москвы, +7 495. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях, насыщенного этими событиями 2010 года, напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Под Смоленском потерпел катастрофу самолет, в котором находилась польская делегация во главе с президентом Лехом Качинским. Руководители Польши направлялись на траурные мероприятия по случаю расстрела польских офицеров в Катынском лесу. Посадка производилась в условиях сильного тумана и низкой облачности. Экипаж не справился с машиной. Погибли пассажиры, среди которых были высшие военные руководители Польши и экипаж. Государственная дума в специальном заявлении признала, что расстрел в Катыни был проведен сотрудниками НКВД по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. В результате столкновения на Ленинском проспекте с автомобилем вице-президента Лукойла погибли известный акушер Вера Сидельникова и Ольга Александрина, которая находилась за рулем «Ситроэна». Федерация автомобилистов России утверждает, что виновником аварии стал «Мерседес», который выехал на встречную полосу. Однако суд признал виновной Александрину. Блогеры организовали движение против хамства на дорогах «Синие ведерки». Одной из форм протеста стал флешмоб с использованием игрушечных пластиковых ведерок синего цвета в качестве имитаторов мигалок. Через несколько дней после начала акции в магазинах «Синие ведерки» исчезли из продажи. В Подмосковье началось строительство инновационного центра «Сколково». Главным идеологом российской Кремниевой долины выступал президент Медведев. В станице Кущевская Краснодарского края в доме местного фермера жестоко убиты 12 человек, в том числе 4 ребенка. Следствием установлено, что ответственность за это преступление несет банда Сергея Цапка. В ходе расследования выяснилось, что на счету этой группировки множество других убийств, изнасилований, грабежи. Цапок был приговорен к пожизненному заключению. Прошлым летом он умер в СИЗО Краснодара. По официальной версии, от острой сердечной недостаточности. Российская олимпийская сборная на играх в Ванкувере показала худший результат за все время участия в зимних олимпиадах. Спортсмены сумели завоевать всего лишь 3 золотые медали, а в неофициальном командном зачете не попали даже в первую десятку. На церемонии закрытия игр олимпийский флаг был передан городу Сочи. Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Министр спорта Виталий Мутко пообещал выучить английский язык. С конца июня на европейской части России и в ряде сибирских регионов установилась аномальная жара, которая продержалась практически 2 месяца. В Подмосковье горели торфяники, столицу окутал смог. Конфликт вокруг Химкинского леса. Экологи протестовали против его вырубки. Власти настаивали на необходимости такого шага ради прокладки скоростной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург. Как за, так и против этого решения выступали разные политики и деятели культуры. Строительство трассы было сначала по поручению президента приостановлено, но затем решением правительства возобновилось. Массовые беспорядки на Манежной площади. Поводом для выступления футбольных фанатов стало убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Несколько тысяч человек собрались на акцию памяти, которая переросла в столкновение с правоохранительными органами. Ситуация обострилась и в ряде других городов страны. Окончание эпохи политических тяжеловесов. Отказался от очередного срока полномочий президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Досрочно ушел в отставку глава Башкирии Муртаза Рахимов, а мэр Москвы Юрий Лужков уволен президентом с формулировкой «утрата доверия». Нобелевская премия по физике присуждена сотрудникам Манчестерского университета – выходцам из России Андрею Гейму и Константину Новоселову. Таким образом, отмечено их исследование с двумерным материалом графена. Из США высланы в Россию 10 человек, признанных виновными в шпионаже в пользу России, среди которых была агент 906090 Анна Чапман. Эту группу обменяли на 4 российских заключенных, в том числе ученого Игоря Сутягина. На Спасской и Никольской башнях Московского Кремля обнаружены считавшиеся утраченными древние надвратные иконы. Курс доллара в начале года составляет 30 рублей 19 копеек, евро 43 рубля 46 копеек. В конце года доллар официально стоит 30 рублей 48 копеек, евро 40 рублей 43 копейки.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда не изменился по сравнению с предыдущим годом. Он составляет 4330 рублей. Хлеб, по данным Росстата, в среднем по году стоил 42 рубля 60 копеек. Бутылка водки продавалась за 115 рублей. Среднегодовая цена на телевизор, цветного изображения, составила 11 400 рублей 39 копеек.
Пустячок, а приятно.
Очередной подарок от корпорации Apple – планшетный компьютер iPad. Идея создания такого устройства появилась еще в 1988 году на конкурсе для студентов Иллинойского университета. В первый же день было продано около 300 тысяч планшетников. На реализацию миллиона айпадов понадобилось всего 28 дней. Ну а президент Медведев сумел обзавестись айпадом еще до начала официальных продаж в России.
Такой, знаешь, интересный пустячок, его никак не купишь на минимальный размер оплаты труда, установленный на 2010 год.
Ну, это минимальный.
Нужно 10 минимальных размеров оплаты труда.
Результат голосования.
Вот, я как раз о чем хотел сказать-то, что 64% считают, что 2010 год был поворотным в их жизни, а 36% считают, что все-таки у них 2010 поворотным не был.
Ну, кое-где 2010 год стал действительно поворотным, и об этом в нашей рубрике «События года».
Крупным планом.
Примерно с конца июня практически на всей территории России образовался так называемый блокирующий антициклон, который провисел почти 2 месяца. В стране установилась аномальная жара. Даже ночные температуры были уже некомфортно высокими, а дневные сводки синоптиков напоминали спортивные отчеты. Рекорды, рекорды, рекорды. Только в Москве за этот период было перекрыто 22 абсолютных рекорда. 44 дня температура превышала 30-градусную отметку, причем 33 дня были подряд. В центральных областях России ртутные столбики поднимались даже выше 40 градусов. Такая погода, естественно, привела к весьма суровым последствиям. Засуха и пожары. Леса горели везде. Вокруг столицы задымились торфяники. Москву накрыло удушливым смогом. При этом отдельные отрасли народного хозяйства и руководители оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. В аптеках, например, не было масок, а в магазинах бытовой техники пропали вентиляторы. Врачи давали ряд стандартных рекомендаций, но и существовали необычные. Сам Геннадий Онищенко, в то время главный санитарный врач России, в нашем эфире уговаривал нашего же главного редактора Алексея Венедиктова смягчить, например, режим работы сотрудников.
Ну, представьте себе, вы работодатель.
Что представить? Я работодатель и есть.
Да, вот вы работодатель. Конечно же, есть люди у нас, которые просто сидят и ломают скрепки целый день, да?
Ну, бывает, наверное.
Есть процессы, где непрерывный процесс работы идет. Ну, мартеновский цех.
Радиостанция.
Одна крайность, и вторая крайность – эхо Москвы.
Но это та же крайность, это не другая.
Ну, немножко другой характер работы.
Это правда.
И тем не менее, конечно, своих корреспондентов, которые работают в эфире, вы не отправите домой.
Да.
Тем более у вас студия кондиционирована.
Да.
Но есть же люди, которые здесь какими-то подсобными работами занимаются, и без них сегодня можно быть, и в конце концов они могут дистанционно работать через интернет.
Есть такие люди.
И пусть все посидят дома. Но зачем ему ехать 1.5 часа по Москве в метро, и тем более если на машине он едет? Это тоже, в общем-то, дополнительная нагрузка на экологию города.
Ну, честно говоря, я не знаю, может быть, они были такие работодатели, которые отпустили своих сотрудников по домам с Богом, но тем, кто находился в тот период в Москве, было, конечно, совсем не весело. Примечательно, что мэра столицы Юрия Лужкова в городе не оказалось.
Его отпустили.
Нет, у него был отпуск, прервать который городской глава не увидел необходимости. И я так понимаю, что это добавило минусов в его, собственно, там, дневник, и который, возможности, возможно, в небольшой степени, но повлиял на утрату доверия со стороны президента. И лишь во второй половине августа жара пошла на спад. Блокирующий антициклон рассосался, а со временем и народное хозяйство худо-бедно вернулось в привычное русло. Но врачи зафиксировали рост смертности и от жары, и от смога, как непосредственно в эти дни, так и чуть позже, когда последствия еще сказывались. Плюс многомиллиардный ущерб экономике. Аномальная жара 2010 года вошла в историю метеонаблюдений и в Википедию. Те, кого все-таки отпустили по домам с работы, наверное, смотрели телевизор.
Я тебя попереключаю.
Там было очень много новостей про жару, фактически марафон новостей про жару все лето, но рассказывали о жаре разные телеканалы, в том числе и новые телеканалы, появившиеся в 2010 году. Вот, например, 27 апреля 2010 года начал свою работу телеканал «Дождь». Наверное, нужно сразу запустить опрос. Смотрели ли вы тогда, в 2010-м, не сейчас, а тогда, в 2010 году, телеканал «Дождь»? Если смотрели, 8495-660-0664, если не смотрели, 8495-660-0665.
Голосование пошло.
Если вы смотрели в 2010 году телеканал «Дождь», то ваш телефон 660-06-64. Если нет, не успели, 660-06-65.
27 апреля 2010-го начал свою работу телеканал «Дождь». Его появление в российском медиапространстве заметили довольно быстро. Так что канал очень скоро стал властителем Думы, по мнению многих его поклонников, рупором российского либерализма. Говорили, что изначально «Дождь» не должен был заниматься политическими новостями, что задумывали его как канал развлекательный. Но так ли это, мы теперь не узнаем. Наверное, уже никогда. Да и неважно это. «Дождь» ворвался в российское медийное пространство словно вихрь. Извините за такую странную шутку. И начал уверенно набирать обороты. Своеобразной вершиной стал приход на телеканал Дмитрия Медведева, который в то время был президентом. Но вслед за успехами пришли и проблемы. Самой громкой из них стал скандал с опросом в эфире программы «Дилетанты на дожде». Вопрос относительно судьбы Ленинграда навлек на канал гнев и критику государственных мужей, а пресс-секретарь президента Дмитрий Медведев даже сказал тогда, что «Дождь» нарушил больше, чем закон. Далее было исключение из пакетов крупнейших кабельных операторов страны, выселение канала из помещений на Красном Октябре и закон о рекламе на платных каналах, который по «Дождю» тоже очень больно ударил. Но «Дождь» боролся, сдаваться не планировал, а к атакам, по крайней мере, внешне относился с юмором. Вот, например, вот так вот.
С Нового года мы не сможем зарабатывать на рекламе. Ни копейки. Вообще. Как и все остальные кабельные каналы. И мы будем размещать заказные материалы.
Полюбим металлургический комбинат. Или магазин кожи и меха. Или все сразу.
Вместо репортажа откроем магазин на диване и будем продавать вам чудо-мясорубку или кофемолку-нож, нужные в хозяйстве вещи.
По вечерам мы будем показывать вам и продавать разные снасти для рыбалки. Удочки, лески, блесны, а также жирных, толстых и мясистых червей.
Программу Ксении Собчак, конечно, добавим в рингтон и смс-чат. Куда без этого?
Но вместо новостей мы будем показывать вам великолепные видео с котиком.
А по ночам эротику.
И главное, никакого негатива, никаких расследований, никаких острых интервью, никаких раздражающих новостей, ничего подобного.
Так или иначе, телеканал «Дождь» вещает до сих пор и уходить в небытие явно не собирается.
Ну а в 2010 году примерно две трети, 64% не смотрели телеканал «Дождь» и треть смотрели его.
Вот если бы мы спросили про сейчас, наверное, другие были бы результаты, но...
Но сейчас мы спросим другое, равно как и в 2010 году спрашивали другое. Соцопрос 2010 года. Социологи тогда интересовались, есть ли у вас аккаунт в какой-либо соцсети? Этот же вопрос в этой же формулировке мы вам задаем сегодня. Кстати, этот опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения. Ну и от нас вопрос, есть ли у вас сегодня аккаунт в какой-либо социальной сети? Если да, есть, то 660-06-64. Если нет, нету, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Если у вас есть аккаунт в какой-либо социальной сети, то телефон 660-06-64. Если нету, то 660-06-65. Вы пока поголосуйте, а мы почитаем нашу собственную социальную сеть, которая называется «СМС-портал».
Димон летом 2010 года отдыхал на Крите, прочитал книгу на испанском, читал журналы на немецком, но особенно помнит великую жару. Вообще жесть была погода, резюмирует Димон.
Евгений из Екатеринбурга в 2010-м поехал с бывшим классом на зимние каникулы в Питер. Там признался в любви бывшей однокласснице Лере. Вместе 5 лет, в августе свадьба, живем дружно, воспитываем кота.
Какое потрясающее воспоминание у Владимира в бане. Он пишет: 5 июня 2010 года меня забанили на сайте «Эхо Москвы». Кровавый модераторский режим. Вот что помнит Владимир в бане.
«Кажись, стал поворотный», вспоминает Владимир из Белгородской области. А, это, наверное, наш американский Владимир из Белгородской области. «Женился в 2010-м, дочурке уже 1.5 года». Так.
«Кажись, действительно поворотный». Так, про одноклассницу Леру уже были. Сейчас, секундочку.
Артем из Канады в 2010-м устроился на свою первую работу по специальности юристом. Карьера сложилась удачно. Сегодня работает в крупной международной фирме в Торонто. Специализируется на спорах вокруг строительства нефтегазовых сооружений.
А вот Владимир нам прислал замечательную смс-ку. «Нашему машинному заводу увеличили заказы. Долг за 5 месяцев по зарплате погасили. Несомненно, поворотный год».
Пока продолжается голосование, отвечу Артему из Ростова. ЖЖшечка считается или это блогоплатформа? Артем, будем считать, что считается.
Считается.
Елена из Ханты-Мансийского автономного округа вспоминает, что у них было очень холодное лето в июле, -1. Елена, да, в полярных и приполярных областях России, но их немного по сравнению с остальной территорией, действительно было посвежее, чем в центре России, в Сибири и частично на Дальнем Востоке.
Я даже знаю людей, которые туда ездили тем летом, без шуток. Еще одна смс-ка от Димона. Он в 2010 году смотрел программу «Какие наши коды», и после выпуска про 82-й год ему захотелось купить кубик Рубика. Купили ли, Димон?
Андрей, а я в 2010-м, наоборот, наслаждался жарой. Дурацкая духота ушла, и был сухой, приятный воздух, каникулы, настоящее лето. Андрей, я тоже наслаждалась жарой. Но я здесь в абсолютном меньшинстве, если не сказать в одиночестве.
Катерина Че в самую жарищу в режиме дедлайна перевела роман ЮНСБО «Охотники за головами» и сняла с дерева мучившегося от жажды котенка, ставшего теперь любимой тюпой.
Владимир из Архангельской области. «Нашему машзаводу увеличили заказы. Долг за 5 месяцев по зарплате погасили».
Павел из Дубны пишет, что в самый разгар жары сломал ногу, 2 недели торчал дома, было как в сауне. В сентябре сел на диету, в течение 2 лет сбросил 50 килограмм. Но это значит точно поворотный год, не из-за ноги, а именно из-за диеты.
Кстати, в жару очень многие похудели, потому что есть совершенно не хотелось, и действительно, это вот просто не хотелось. Даже не то, что рекомендации врачей были, они были, а сил не было на то, чтобы есть еще какой-то горячую жирную пищу, многие перешли на фрукты, овощи.
А были люди, которые в машинах проводили совещания рабочие.
А, там что, кондиционеры.
Потому что там кондиционеры, да, они набивались в машину и сидели там, совещались.
Антон из Саратова в 2010 году последний раз побывал в Крыму. Теперь, после аннексии, ездить туда не собирается.
А, значит, Алексей пишет, что в 2010 году он жил в Питере, хотя сам москвич. Уехал туда ради девушки. В итоге маму астматика забрал из Москвы к себе. Наверное, спас, пишет. Ну, кстати, же в Питере была тоже жара.
Там вот, тоже было жарко, да. но там все-таки...
Там не горело вокруг.
Да, там вокруг не горело, да, там смога, наверное, не было. Хотя туда, в Тверсу, ближе туда, к Тверской области, все еще тоже шло. Останавливаю голосование. 59,8% сегодня сказали, что у них есть аккаунт в соцсети.
60, в общем, да.
Да, 60. В 2010 году таких было поменьше. 52% говорили, что есть аккаунт в какой-либо соцсети.
Ну, слушай, выросло основательно, прям то самое. Тем более, что еще новые социальные сети появились.
Ну, они, в принципе, тогда уже тоже существовали в 2010 году, ну, так да, или иначе. Да, но до России что-то мало доходило. Еще не было такой...
Фейсбук как раз с Твиттером прикатились.
Такой сетемании не было.
Да.
Да что ж там говорите, Леш, у меня вот сейчас есть, а в 2010 году не было.
А у меня тоже не было. У меня Фейсбук появился в начале 2011 года только. Как раз после того, как я посмотрел... Ну, ладно, мы не будем о том, что я посмотрел. Вот будем чуть позже. Печальная рубрика «Потери». Ее очередь настает. В 2010 году ушли Джером Селлинджер, знаменитый писатель, автор «Над пропастью во ржи», который последние, по-моему, два десятилетия жизни прожил затворником. Гелимзян Хусаинов, футболист, актриса Анна Самохина. Дик Фрэнсис, писатель, автор знаменитых детективов. Он писал в основном о лошадях, скачках и всяких махинациях и преступлениях, связанных с бегами, скачками и так далее. Владимир Мотылькин, режиссер, он снял, в частности, «Белое солнце пустыни». Владислав Галкин, актер. Сергей Микоян, историк, это сын Анастаса Микояна, известного политика советских времен. Константин Еременко, спортсмен, знаменитый российский игрок в мини-футбол, да, наверное, лучший вообще российский игрок в мини-футбол. Певица Валентина Толкунова, шахматист, чемпион мира по шахматам Василий Смыслов. Легендарный глава Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, человек, который руководил МОК в течение почти 20 лет, известный своими удивительными такими компромиссными решениями в ряде сложных ситуаций. Ронни Джеймс Дио, знаменитый музыкант, он работал в жанре хэви-метал, считается одним из идеологов и одним из вот, величайших музыкантов, работавших в хэви-метале. Рудольф Австрийский, эрцгерцог, сын последнего императора Австро-Венгрии Карла, борец за восстановление монархии в Австрии. Деннис Хоппер, американский актер и режиссер, знаменитый поэт Андрей Вознесенский, писатель и сценарист Эдуард Хруцкий, португальский писатель, лауреат Нобелевской премии Жозе Сарамаго, вот один из так называемых живых классиков. Луис Карвалан, чилийский политик, коммунист, он известен у нас главным образом тем, что его обменяли на Владимира Буковского. Исай Кузнецов, сценарист и писатель. Геннадий Янаев, вице-президент СССР, единственный носитель этой должности, один из лидеров путча 91 года. Тони Кёртис, знаменитый американский актер. Актер, у него там порядка 100 ролей в различных фильмах, в том числе в джазе «Только девушки». Георгий Арбатов, ученый и специалист по международным отношениям. Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин, но он еще был послом на Украине потом, но известен в первую очередь, естественно, как премьер-министр и автор многочисленных совершенно удивительных афоризмов. Еще один автор многочисленных афоризмов, знаменитый комментатор Владимир Масначенко. Ну, комментатором он стал потом, а до этого был футболистом, вратарем, даже чемпионом Европы 60-го года. Лесли Нильсон, актер, мастер кинопародии, Белла Ахмадулина, поэтесса и известнейший музыкант, который в России жил последние годы свои, хотя сам не россиянин, Бобби Фаррелл, солист группы Бонни М.
Эхо Москвы.
«22:35 в Москве. Программа «Синхронный шаг» в студии «Эхо Москвы». Алексей Дурновой, Инесса Землер. Наш звукорежиссер Николай Котов.
Пришло время посмотреть и вспомнить, что в мире-то происходило в 2010 году. И вот Александр Плющев к нам присоединяется с напоминанием о тех событиях.
Виктор Янукович стал президентом Украины. Его главной соперницей на выборах была бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко. Что же касается действовавшего президента Виктора Ющенко, то он набрал только 5% голосов. Судьба поста номер один в стране решалась во втором туре. Янукович опередил Тимошенко на 3% и стал президентом. Извержение исландского вулкана Эйяфьятла-Якудль парализовало воздушные сообщения в Европе. Вулкан выбросил в воздух несколько сот тонн вулканического пепла, а пыль быстро растянулась по воздушному пространству от Атлантики до Сибири. Из-за извержения и его последствий было отменено около 1000 рейсов из аэропортов Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Европа на сутки утратила воздушную связь с США и Южной Америкой. Впрочем, уже через 10 дней все аэропорты работали в штатном режиме. США смягчают санкции в отношении Кубы, Судана и Ирана. Вашингтон пояснил, что делает это в качестве жеста доброй воли и ждет от этих стран ответных шагов, в том числе и в вопросах внутренней политики. В Таиланде начались массовые акции протеста против принятой в 2006 году Конституции страны. В митингах и пикетах принимали участие десятки тысяч недовольных, а акции носили бессрочный характер. Кроме того, оппозиция несколько раз обращалась в тайские суды с требованием признать основной закон недействительным. Революция в Киргизии, массовые протесты в крупных городах завершились столкновениями с полицией и беспорядками. Президент Курманбек Бакиев бежал из страны, оставив власть оппозиции. Временное правительство объявило, что бывший глава государства успел вывести из Киргизии почти все деньги казны. Взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе стал одной из страшнейших техногенных катастроф в истории человечества. Из-за повреждений вышки в воды Карибского моря хлынула нефть. В день из скважины вытекало более 5 миллионов баррелей, а размеры площади нефтяного пятна достигали 75 тысяч квадратных километров. Год студенческих протестов в Европе. Против реформ образования бурно протестовали учащиеся в Лондоне, Риме и Париже. Студенты были недовольны повышением платы за образование. Во всех трех случаях правительства были вынуждены идти на уступки, чтобы снять градус напряжения. Президентские выборы в Беларуси. Александр Лукашенко одержал очередную победу, набрав почти 80% голосов. 9 соперников победителя не согласились с итогами выборов и устроили акцию протеста в центре Минска. Их выступление было разогнано стражами порядка, а уже через несколько часов начались аресты. В итоге за решеткой оказались десятки видных белорусских оппозиционеров, включая и бывших кандидатов в президенты. В Дубае сдан в эксплуатацию высочайший небоскреб мира – башня Бурдж-Халифа. 828-метровое здание строилось более 6 лет, а церемония открытия не раз откладывалась. Теперь Бурдж-Халифа является символом Объединенных Арабских Эмиратов и процветания нефтяных стран Аравийского полуострова. Сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира по футболу. Историческую победу команда одержала в ЮАР, где проходило первенство планеты. В финале испанцами была повержена сборная Голландии, а победный гол в дополнительное время забил Андрес Иньеста.
Эхо Москвы.
Александр Плющев назвал много событий и имен. Какие-то из них остаются в памяти надолго, какие-то забываются. Кто-то немножко подзабывается и в нашей стране. Мы продолжаем путешествие по 2010 году и вспоминаем персону 2010 года. Ментимер Шарипович Шаймиев.
Кто здесь?
Родился 20 января 1937 года в Татарской АССР. После окончания в 1954 году средней школы поступил в Казанский сельскохозяйственный университет, институт. В 1959 начинает работу. Сначала инженером, затем главным инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. Административно-партийная карьера началась в 1967. Он последовательно занимает должности инструктора, заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом Татарской обкома КПСС, министра мелиорации и водного хозяйства АССР, первого заместителя председателя Совета министров Татарии, секретаря Татарского обкома КПСС, председатель Совета министров Республики, первый секретарь обкома. 12 июня 1991 года впервые на безальтернативной основе избран президентом Татарстана. Спустя 5 лет переизбран, тоже без соперников, с результатом 90%. Еще через 5 лет у Шаймиева наконец-то появились конкуренты, но за него все равно проголосовали почти 80%. Примерно на этом же этапе Шаймиев, один из лидеров партии «Отечество. Вся Россия», которая объединилась с «Единством», становится сопредседателем Высшего Совета Единой России. В 2005-м Шаймиев получает новый президентский срок, уже по представлению главы государства. И это могло бы продолжаться, я так думаю, бесконечно. Но в 2010 году он просит президента вынести его фамилию из списка кандидатур на пост президента, пояснив, что разделяет курс Дмитрия Медведева и хочет дать дорогу молодому поколению политиков. Шаймиев сделал это в январе и стал таким образом первым среди тяжеловесов, кто завершил свою политическую деятельность на высшем региональном уровне. Наш вопрос к вам. Ментимер Шаймиев в 2010 году сыграл скорее положительную роль, и тогда ваш телефон 660-06-64, или скорее отрицательную, и тогда телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если скорее положительную роль, на ваш взгляд, сыграл Ментимер Шаймиев в 2010 году, телефон 6600664. Если скорее отрицательную, 6600665.
Ну а пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Ментимера Шаймиева всегда хотелось назвать казанским ханом. Он был какой-то вечный, незыблемый и казался пожизненным владыкой Казани. Прикипел к родному Татарстану. Стал его символом и почти гербом. 19 лет правил. Дольше, чем Брежнев Советским Союзом. Шаймиев, выходец из партаппарата, много раз присягал всем режимам и властителям, которые случались в Москве. Но еще неизвестно, кто больше добивался этой присяги. Шаймиев всегда ее конвертировал с пользой для Казани и для себя. Хотя не отделял себя от республики. Правил хозяйственно и патриархально. Оберегал от притязаний центра свой выстраданный удел. Этим и отличался от собратьев по ремеслу. Когда Ельцин щедро угощал их суверенитетами, хозяин Казанского Кремля спокойно взял свою долю. Потом не спешил отдавать. Кому-то кажется, что взял слишком много. Сколько давали по договору. А договоры надобно соблюдать. Даже если меняются партнеры и времена. Шаймиев пытался сохранить последний осколок федеративного государства в унитарной окружающей среде. Защищал свою семью и нефтегазовый сектор от посягательства прожорливых корпораций. Не пускал нахрапистых посторонних в свои суверенные закрома. Уж лучше в духе восточных традиций доверить дело родному клану. Шаймиев совсем не вписывался в формулу демократии. Оазисом свободомыслия его вотчину не назовешь. Даже личный классический политзаключенный Ирек Муртазин у него имелся. Но кого в современной России волнуют подобные пустяки? Главное – оставаться верным и не выходить за рамки своего Кремля. Шаймиев не выходил. Осторожный и аккуратный, умел льстить и подчиняться любому властелину всея Руси. Но все равно торчал поперек вертикали. Такой вот до сих пор подозрительный субъект федерации. Хотя уже и на пенсии.
93% из тех, кто нам позвонил, сказали, что Ментимер Шаймиев сыграл в 2010 году скорее положительную роль. 7% назвали эту роль отрицательной. Мы продолжаем путешествие по времени и берем с собой на этот раз нашего сотрудника.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Алексей Голубев.
Первое и главное, чем мне запомнился 2010 год, это непрекращающиеся пожары в России, как следствие дым в городах и смог, который на очень длительный период окутал и Москву. В этих условиях приходилось и жить, и работать, и спать, и носиться по городу, и главное, что обсуждали все вокруг, вреден это дым или нет, оставаться в городе или бежать, может быть, надо вывести семью, или взять отпуск и уехать все вместе. Многие так и поступали и уезжали, к примеру, на дачу в область, но надо сказать, что это было совершенно бесполезно, поскольку леса горели и там. Именно тогда я отправился в свою первую командировку в города, где особенно сильно бушевала стихия, там выгорали целые деревни, и тогда я с удивлением для себя увидел, как люди помогают друг другу, как люди со всей страны собирают помощь, поистине народная катастрофа, которая переживалась всеми вместе. Самые предприимчивые сумели выехать за границу, на моря, где дыма не было, а многие из тех, кто остался, вскоре начали ощущать последствия, и мы знаем, что много людей погибло, другие подорвали свое здоровье. У меня возможности уехать не было, поскольку я тогда стажировался в редакции «Эхо Москвы», где моим первым наставником в корреспондентской работе был ведущий популярной ныне радиопередачи «Синхронный шаг» Алексей Дурново. Из того, что происходило тогда, я помню не очень много, но помню, что Дурново приходил на работу в ярко-оранжевом свитере. Наконец, никто не помнит, а я помню, что 2010 год был годом китайского языка в России. Именно тогда я стал учить китайский язык, но 2010 год закончился, и китайский язык учить я перестал.
Эхо Москвы.
Не доучив китайский язык, Алексей Голубев отправился в кино.
Страшно подумать, что он помнит еще обо мне. Ну, а я помню, что много фильмов хороших вышло в 2010 году, но мы выбрали два.
Что смотрел Алексей Голубев в кино?
Ну, я не знаю, что он смотрел, но у наших слушателей наверняка была возможность посмотреть в кино «Социальную сеть» или посмотреть в кино фильм «Король говорит». Вот между ними...
Вам и предстоит выбирать. Да. Если вы считаете, что премьерой года считается «Король говорит», тогда ваш телефон 660-06-64. Если премьера года – это все-таки «Социальная сеть», тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
8495-660-06-64, если премьера года – это «Король говорит». А если премьера года – это «Социальная сеть», то телефон 660-06-65. Поголосуйте пару минут, а мы пока еще почитаем ваши сообщения. Таня напоминает, зато зима тогда началась 17 января, и морозы под 30 стояли почти до середины марта. Запомнила, снег выпал в январе под 3 в ночь по новому стилю 17-го. Таня, вы совершенно правы. Зима тоже была отмечена рекордами, но уже морозными. И, как я сегодня установила, это был такой первый заход вот этого блокирующего антициклона на территорию нашей страны. Только зимой антициклон выражается в морозной погоде, а летом в жаркой.
Говорят, кстати, что вот в жаре отчасти виноват был и Фиатмой Кудель, нагнавший пепла. А еще же
у нас своего пепла было полно.
Еще же в тот год был ледяной дождь. Тоже было удивительное явление.
Да, это было уже конец года, да, в декабре. Я помню, что мы как раз собирались Новый год праздновать коллективом радиостанции. И, ну, несмотря ни на что, добрались туда все.
Да, и вот эти деревья, как в сказке про Снежную королеву.
Марина из Борисоглебска вспоминает, что 8 лет молилась о замужестве, будущий пришел прямо на дом. Живем счастливо, не без искушений.
Ну, а я молился о том, чтобы определился победитель в кинобитве, он определился, и можем вот на него подивиться.
Упеките меня в Тауэр.
Упек бы, если б мог.
Обвинение.
Мошенничество. Перед угрозой войны вы обременили нацию безголосым королем. Разрушили благополучие моей семьи, чтобы прославиться. Ввели в заблуждение пациента, которому заведомо не могли помочь. Вспомните безумного короля Георга Третьего. Что вы делаете? Вы не можете здесь сидеть. Сейчас же встаньте.
Почему? Это кресло.
Но это не просто кресло, это... Коронационный стул святого Эдуарда.
Люди тут вырезали свои имена.
Это трон, на котором сидели все короли и королевы.
И под сиденьем большой булыжник.
Это камень судьбы или скунский камень.
Вы верите в такой стул?
Абсолютно все пожалеете.
Слушать
меня! Слушать меня!
Почему вы командуете?
По праву помазанника Божьего я ваш король.
Вот еще, вы сами сказали, что вам это не угодно. Почему я должен вас слушать?
У меня есть на это право, у меня есть голос!
Это точно.
Конечно, король. Это был как настоящий глоток свежего воздуха среди 3D-визуализационного навоза, пишет Артем из Ростова-на-Дону. Ну, я насчет навоза не знаю, но король говорит, это действительно удивительная история. Это очень странный случай, но, в общем-то, очень скромная по своим изначальным запросам историческая драма неожиданно оказалась триумфатором года. Нехитрый сюжет рассказывал о том, как герцог Йоркский, а потом король Великобритании Георг VI, боролся с дефектами речи. Эта история полюбилась миллионам зрителей по всему миру. Немалую роль в этом сыграли замечательные актеры, любимец женщин Колин Фёрт в роли короля и великолепный Джеффри Раш в роли логопеда Лайонела Лога, который решил проблемы монарха. И история, кстати, не вымышленная. Георг действительно заикался, что создавал ему чудовищные проблемы, особенно после того, как он стал королем после отречения своего брата. И знаменитую речь в начале Второй мировой он в самом деле произносил после многочасовых тренировок с Логом. Историки, правда, отмечали, что дефекты короля в фильме были несколько преувеличены, что Георг заикался, но не так, чтобы очень сильно. Так это или нет, но фильм о монархии и логопедии из Австралии стал кинохитом года и завоевал 3 Оскара, в том числе и приз за лучший фильм.
В сентябре 2010 года после тяжелого жаркого лета пошли дожди, и грибы в лесу стали появляться не червивые. Анатолий, люберцы. Ну что ж, у каждого свои находки.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
Вот Алексей Голубев приоткрыл немножечко нашу тайну. С 2010 года вы, конечно, слышите его голос в нашем эфире, но он был не одинок. В эфире «Эхо Москвы» с 2010 года звучит голос и Андрея Позднякова. У всех
тоже
свои
у меня стажировался.
Ты, педагог ты наш. Ты давай рассказывай про то, что еще происходило интересного.
Ну вот Алексей Навальный у меня не стажировался, не знаю, к сожалению.
Как-то?
Или, к счастью, ну, как-то прошел мимо меня. В 2010 году россиянам во всей красе явился Алексей Навальный. Политик начал свой крестовый поход против коррупции и запустил сайт «Роспил». Так начиналась история яростной борьбы Навального против мздоимства и стяжательства, а сильных мира сего против «Роспила» и его основателей. Тем не менее, сайт поставленных целей добился. С завидной регулярностью он публиковал в сети строго секретные сведения о доходах чиновников, депутатов, министров, губернаторов и всякого рода близких государству компаний и фондов. «Роспил» сообщал людям, сколько у того или иного государственного мужа есть за душой движимого и недвижимого имущества, каким путем все это добро нажито, и сопоставлял имеемое с задекларированным. Результаты, к слову, почти никогда не совпадали. Не мудрено, что Навальный сильно увеличил число своих недругов, а «Роспил» много раз пытались закрыть самыми разными способами. К слову, свое уголовное преследование политик всегда связывает именно с деятельностью «Роспила».
Илья из Сызрани в Индию уехал жить, но, посмотрев, через месяц вернулся. А Руприхт пишет, что производители мороженого молятся, чтобы лето было жарким. Производители шуб молятся, чтобы зима была холодной. А производителям водки некогда молиться, им надо работать. Руприхт, если не ошибаюсь, Черчилль сказал, что страна, в которой зимой едят мороженое, ее победить невозможно. Мы на этом заканчиваем наше знакомство и воспоминания о 2010 годе. За нами остался только один должок. Звезда по имени Нюша загорелась на отечественном поп-небосклоне в 2007 году, когда певица победила на телеконкурсе «СТС зажигает суперзвезду». Спустя год она заняла 7-е место на международном конкурсе «Новая волна», а в нашем 2010-м вышел сингл «Не перебивай».
Сейчас спою.
Песня стала самым популярным русскоязычным хитом в апреле 2010-го. Произведение забралось на 3-ю строчку чарта цифровых синглов, а сама Нюша попала в номинацию «Прорыв года» на премию Муз-ТВ.
Ты незаконное право на возможность, ты не распутанная нить вокруг тепла. Тебя несет потоком ветра вдоль разбитых еле дышащих стекол от чужих окон. А я не раз тебе об этом повторяла. Да я терпела, я искала тишину. Сказку наяву. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай меня, музыка счастья. Не обижай меня, ты слишком близко. Ты слишком близко. Ты потерялась между небом и закатом, и не коснешься больше до весны земли. Ты ищешь те пути, что не отмечены на картах, и ждешь, когда тебе приснятся снова сны. И ты ответ той неразгаданной загадки, и ты вопрос, ты снова мучаешь себя. Только там, на дне большого океана, ты бы смогла найти вечную ночь без дня. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай.
прощает наши ошибки. Иногда нас ведет, иногда отпускает. Но мы не одни, мы просто сами решаем. Плакать или бежать, плакать или лгать, падать, летать, что-то искать. Все в твоих руках, можно выбирать, молчать или кричать. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком. Let's go.